Эпилог 2. Путь в ничто. Пусть брат восстает на брата и император на магов. Пусть рати гномов и Дану кровавым стежком отмечают свой путь по имперским пределам. Яростная зима все равно в свой черед уступит место весне. Закон вечен и непреложен. На этой вечности и непреложности стоит по сути людское бытие. Как бы ни было плохо, надейся. Беды в конце концов отступят, ведь не может же быть все время плохо. После закончившегося миром сражения с гномами и Дану под Мелином, многим показалось, что и впрямь наступила передышка. Вопреки всеобщим ожиданиям, война с магами не переросла в кровавое всеобщее избиение. Видно, струсили чародеи, не сдюжили супротив молодого правителя, несмотря на всю свою силу. Присмирела радуга, присмирела, так судачили в имперских легионах. Император ни словом, ни делом не стал пенять тем легионерам, что отступили и показали врагу спину в преснопамятном бою. Первый легион, точнее уцелевший из него, те да, тех возвеличили, и отныне они сделались легионом серебряных лад, личной гвардии правителя империи. Первый легион набирали заново из добровольцев, давая двойную плату, но и муштруя вдвойне. Угрюмые гномы своими руками восстанавливали Мелин. У них просто не оставалось другого выхода. Драгнир исчез. Небольшая армия очутилась в самом сердце вражеского государства. Гномы принялись работать, честно не покладая рук, потому что дали слово. Однако те, кто остался в западных горах, думали по-иному. И огромный обоз с провиантом, посланный императором к вратам нового гномьего царства, уперся в наглухо запертые створки. В людей не стреляли, на них никто не нападал. Но посланцы Каменного престола четко и недвусмысленно дали понять, что от хуманцев им, подгорному племени, ничего не надо. Тем же, кто принял жизнь из рук правителя людей, предложено было в родные горы не возвращаться. Император сидел верхом, окруженный, как всегда, молчаливыми вольными ближней стражи. Маленький отряд замер на вершине замковой скалы. Внизу расстилался Мелин, сейчас похожий на громадный муравейник. Снег давно стаял, улицы превратились в покрытые жидкой грязью реки, где люди увязали по колено, а гномы случалось чуть ли не до пояса. «Гномам объявлено о слове Каменного престола?» — спросил император у замершего перед ним гонца. «Да простят мне эти слова, но никто не дерзнул этого сделать, мой повелитель». «Хорошо, тогда я это сделаю сам», — кивнул император. «Отправляйся к их набольшим и передай, что я буду говорить с ними». «Повиновение империи!» – отсалютовал воин и бегом бросился прочь. Маленькая узкая рука осторожно коснулась вороненых лад императора, и он тотчас же повернулся, словно ощутил эти пальчики даже сквозь толстый слой металла. Несмотря ни на что, император с доспехами не расставался. Сижес могла ведь и передумать в любой момент. «Ты хочешь поговорить с гномами?» – тихо спросила Агата. Она сидела верхом на своей лошадке, мирно стоявшей рядом со злым боевым конем императора. «Да, Тайде». Император часто звал ее этим именем, людским переложением слова «Тайде», «видящее», на языке народа Дану. «Есть шанс заполучить их в подданные». «Ты радуешься этому?» – по-прежнему тихо спросила Сиамни. «Тому, что они изгнаны?» Император помолчал. По старой привычке потер левую руку, хотя на ней уже и не красовалась магическая латная перчатка из белой кости. Сиамни Эктакан не терпела лжи, пусть даже во спасение. «Радуюсь», — признался император, — «если мне удастся устроить их, это будут настоящие подданные, такие же, как половинчики, как орки, и не как вольные», — докончил он про себя. «Не как вольные, о которых я до сих пор не знаю, кому они служат. То ли мне, то ли своему кругу капитанов. Я хочу...» «Знаю». Рука Агаты скользнула под волосы, коснулась шеи императора. Ты хочешь быть повелителем всего, всех рас и людской, и всех иных, так, мой император?» На людях она всегда называла его так, по имени ею самой придуманном, лишь когда они оказывались в постели. И вновь он ответил правду. «Так? Но разве это не лучше бесконечных свар и дрязг? Да, ну столетиями воевали не только с людьми, но и с гномами, с эльфами, не говоря уж о северных орках». Агата опустила голову и ничего не ответила. Всю эту зиму они были вместе, расставаясь лишь на краткий миг. Сиамнип была его тенью, молчаливой черноволосой тенью. Правда, черные волосы пробила ветвящаяся молния ранней седины. Любая волшебница играючи исправила бы этот недостаток, не говоря уже о краске. Но Сиамни никогда не прибегала ни к чему искусственному. Была такой, какая есть. Император уже хорошо изучил это ее молчание. Куда как красноречивое оно, казалось, говорило. «Оставь эти затеи, люби меня, восстанавливай империю, зачем тебе новые земли?» «Не могу, Сиамни», — негромко произнес правитель. «Ты же не забыла о разломе?» Черноволосая головка опустилась еще ниже. Ну, конечно же, она не забыла о разломе. Как не мог забыть никто в мире Мелина и на севере от внутренних морей и на юге. Чудовищная трещина, расколовшая империю почти пополам, пролегла от побережья до Царь-горы. Изменили свой путь реки, обрушились горы, стали непроходимыми старые тракты. И никто еще так и не смог выстроить моста над бездонной, курящейся живым белым туманом расщелиной. Император помнил, как побледнела и едва не лишилась чувств Сижес, впервые взглянув на разлом. Волшебница покачнулась в седле, ее глаза закатились. Не подхвати ее император под руку, чародейка непременно рухнула бы вниз под копыта. «Я готова сама призвать спасителя, чтобы только он закрыл это», простонала она, приходя в себя и по-прежнему тяжело опираясь на руку императора. В те дни он еще носил белую перчатку. «Что это такое, Сижес?» Император пристально вглядывался вниз, однако в хлопьях белого тумана разглядеть что-либо было невозможно. «Это разлом», — холодно сказала волшебница, наконец опомнившись и отпуская руку императора. «Это врата в иной мир, или даже миры, я не могу сейчас сказать точнее, только после исследований, если, конечно, бесцветные соизволят, наконец, вылезти из своей скорлупы. Тогда, может, ты услышишь от меня что-то еще. А этот туман, он оживляет камни и превращает людей в чудовищ. Сгущенный магический эликсир в чистом виде. Сижес была смертельно бледна, несмотря на мороз. Сильнейшая магия, волшебство, неподвластное радуге. Мы ничего не можем сделать с ним самим. Нам остается только бороться с последствиями. Причина нам не по плечу, едва ли когда-то окажется. «И что же?» – нетерпеливо спросил император. Сижес покосилась на неподвижно застывшую Агату. «Выставить стражу», – нехотя проговорила она, – «оградить разлом забором». «Ничего себе забор, через всю империю», – хмыкнул император. Глаза Сижес зло блеснули. «Как это он посмел перебить ее?» Однако чародейка вовремя опомнилась. «Будет лучше, если к остальной нечисти прибавится еще и порожденный разломом». Император промолчал. От чудовищного шрама на теле земли подданные и так бежали, куда глаза глядят. Так что пришлось выставить на дорогах заслоны и чуть ли не силой осаживать беглецов на новых землях. «Что могут сделать маги?» – резко спросил он. «Вы в состоянии предложить хоть что-то помимо заборов?» И вновь Сижес пришлось проглотить обиду. «Да, можем, мой император», – не слишком охотно прибавила она под пристальным взглядом правителя. «Можем выставить дозорные посты и сплести соответствующее заклятие, предупреждающее о зарождении злобных тварей». «Когда это будет сделано и сколько вам потребуется на это золото?» – спокойно спросил император. Сержес аж передернула от оскорбления. Несмотря ни на что, император не просил помощи. Он покупал услуги магов Радуги, словно нанимая каменщиков или древоделов для восстановления Мелина. «Нам потребуется не меньше месяца», — злорадно сообщила волшебница. «Мы справились бы и быстрее, но когда столько наших собратьев погибло...» «Ничего, обойдетесь теми, кто есть. Учеников вы пока еще не заслужили. Справитесь с разломом, тогда посмотрим». Император пристально взглянул на Агату. Казалось, она тоже помнила тот разговор. Конечно, радуга не управилась ни за месяц, ни за два, ни даже за три. Живой туман над разломом начисто сметал все возводимые на его пути заклятия, даже простые дозорные. Ничего не оставалось делать, как заняться привычным делом – строить валы со сторожевыми башнями и чистоколами, перебрасывать легионы с границы и из глубины страны, объявляя новые наборы, все больше и больше истощая казну. За эту зиму имперская сокровищница опустела больше, чем наполовину. Хорошо еще, что удалось обойтись без большой войны с восточными провинциями. Пригодились второй и пятый легион, отправленные было добивать Дону. Штурм Селинового вала был отражен. При одной этой мысли пальцы императора сжимались в кулаки. Свои же, люди, не эльфы, не кобальды, свои же ударили в спину, едва прослышав о случившейся беде. А вот почитавшиеся дикими людоедами северные орки прислали депутацию, всемилостливейше прося даровать им возможность работать на империю и тем самым спастись от голодной смерти в бесплодных тундрах. Император дозволил, и теперь на восточных рубежах не было более рьяной и зоркой стражи. Правда, возмутились пограничные бароны, но тут уж император не церемонился. Во время вторжения из Симадры многие перешли на ее сторону, что и было запомнено. Граф Тарвус утопил мятеж в крови. После этого наступила тишина. Радуга, едва-едва оправившись после разгрома, тоже сидела тихо, мало-помалу разбирая архивы погибшего ордена Арк. Из всех магов император допускал к себе только одну Сижес. Животный ужас волшебницы перед белой магической перчаткой на руке императора, казалось, навсегда впечатался ей в память. Правитель не прибегал больше к услугам магов-целителей, довольствуясь травниками. Искусные лекари были и среди вольных, несколько десятков которых, кстати, неожиданно пришли на службу империи. «Да, Тайде, я хочу собрать все обитаемые земли под свою руку. Ты не забыла, что никто из корабелов ни разу так и не приставал к берегу запретных земель? Там, далеко, за поясным океаном». «Я помню», – тихо сказала Агата, не убирая руки с плеча императора. «Когда-нибудь мы вернемся туда». Глаза императора сузились. Он видел перед собой неразвороченную, истерзанную огнем утробу громадного города, остроенные шеренги, идущих в бой манипул. Там, далеко-далеко, где солнце круглый год стоит в зените. «Но только сначала надо закрыть разлом, мой император». Пальцы Дану осторожно погладили мужчину по духам, чуть-чуть царапнув ноготком. «Закрыть разлом? Да что ты, Агата, если спасовала вся радуга?» «А разве ты спасовал перед радугой?» – парировала Агата. Император недоуменно взглянул на нее. «О чем ты, Сиамни? Мы и так караулим вдоль всего разлома. Что ж мне, вести легионы вглубь?» «Вот именно над этим и следовало бы поработать радуге», – произнесла Агата. «Враг никуда не делся, мой император. Они остановлены, но они здесь. И просто выжидают время, чтобы вернуться. Настанет день, когда это случится. И кто знает, устоим ли мы тогда». Император молчал. «Я чувствую эту угрозу». В голосе Агаты послышались слезы, столь непривычные для нее. «Я не могу ошибиться, я же была видящей, у меня кое-что осталось». Император знал, что она права. Дар предвидения, особенно предвидения беды, у Агаты и впрямь остался, погружая порой бедняжку в оцепенение от видений грядущих войн и бедствий. Она, например, сумела предугадать нападение из-за Селинового вала. И с тех пор к ее словам прислушивались особенно внимательно. «Никто из легионеров не пойдет вниз», — угрюмо сказал император. «Даже серебряные латы». «Да и как можно их вести, пусть даже под прикрытием чар, если...» «Ты же видела, что делает этот проклятый туман с людьми?» Агата видела, и не раз, когда сопровождала императора в его нескончаемых поездках вдоль разлома. Вырывающиеся из чудовищной трещины белые капли, попадая на человека, обращали его в такое страшилище, что диву давалась даже многоопытная Сижес. По первости эти чудовища уложили немало народа, прежде чем на вооружение арбалетчиков не поступили отравленные стрелы, сработанные наконец-то отринувшим добровольную схиму нергом. Обычное оружие убивало тварей, но лишь после того, как их удавалось изрубить на куски. Новый яд валил их с ног или слаб мгновенно. «Надо придумать, чтобы они пошли», – непреклонно проговорила Агата. «Иначе... иначе мы столкнемся кое с кем похуже этих чудовищ». Она не произнесла вслух козлоногие. Император понял ее и так. Жутковатые друзья-враги, чей прорыв еле остановила радуга где-то в ином пространстве, но уже у самых границ мира Мельина. Никто так и не понял, откуда они пришли и что им нужно. Но радуга стояла против них насмерть. Император невольно свел брови. Ясно ведь было, что козлоногие разыграли с ним несложную комбинацию, подбросив ему могущественный артефакт против мощи магов Семицветия. Что, собственно говоря, и сделало возможной саму войну. В противном случае восстание было бы подавлено еще в самом Мельине. Если козлоногие столь могущественны, как же они не сумели прорвать заслоны магов? «Радуги помогли», – уверенно сказала Агата. «Собственно говоря, главный-то удар пришелся как раз и не по магам. Его принял на себя кто-то иной». «Знать бы кто», – вздохнул император. Признание в этом он с трудом вырвал в свое время из Сижес, опираясь на один простой аргумент. Если какая-то там перчатка позволила ему, императору, чуть ли не перебить все Семицветие, как же тогда радуга устояла против совокупной мощи врагов, рвавшихся наверх? Волшебница долго отнекивалась, но в конце концов призналась. Впрочем, тайна загадочного защитника так и осталась неразгаданной. Как и то, куда исчезли алмазные деревянные мечи. Как и то, куда пропал императорский советник Фес. Императору было не до загадок. Наступила весна, время, когда с юга приходят пираты. Когда, ошалев от бескормицы, с севера начинает напирать нелюдь. Когда эльфы, совершив свой праздник возлияния соков, непременно должны отметить начало плодородного сезона свежей хумансовой кровью. Когда удальцы восточных земель, не забывших зимнее поражение, могут попытаться вновь, и хорошо еще, если они не сговорятся с пиратами. И хорошо, если у Дану не найдется второй видящий. Крошечная кучка Дану, выйдя из бросовых земель, обосновалась в остатках Друмского леса, что вызвало ропот хвалини Остраги и Желини. Прямой как стрела тракт пришлось переносить. Теперь он огибал древнее владение Дану с юга. Император не ошибся в предвидении. Жалобы от городских голов повалили кучей. Дану крадут детей, Дану отравили пастбище, Дану стреляли из луков по стаду коров, Дану обобрали купца. Пришлось выслать две полные когорты. На какое-то время порядок восстановился. Но император не сомневался. Скоро этому придет конец. Кровавая память о походе двух сотен Дану через империю сотрется не скоро. Император вздохнул. «Пойдем, Тайде, хочу взглянуть, как продвигается работа в катакомбах».